8:08 в Москве. Всем доброе утро. Формула смысла продолжает свою работу. У нас в гостях доцент МГИМО Андрей Безруков. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе вам утро.
Андрей, доброе утро. Прочел с удовольствием твою статью в газете «Известия». Она довольно глубокая, и точно можно там много чего обсуждать, и мы обязательно обсудим, особенно такие большие тенденции, которые вы там наметили в этой статье. Но я бы к актуальному, может быть, сегодня обратился, потому что есть два важных события. Это все-таки что же произошло в Шарлоттсвилле, да, и как это понимать. Ну и второе, вот в выходные буквально все-таки ушел Стив Беннон. Вот, главный идеолог трампизма, это точно совершенно. Вот, человек, который во многом своей позицией и содержанием избирательной кампании привел Трампа к власти. Вот, и вот он покинул администрацию и пост главного стратегического советника. Что это значит и что дальше теперь будет? Вот такие вопросы.
Ну что, начнем с Беннона, что ли?
Да? Ну, давайте. Ну,
давайте. Вот вы сказали, ушел Беннон. А на самом деле он ушел работать.
Ну, у меня есть такая гипотеза. Да. Я понимаю намек.
То есть, ну, представьте себе вот человека такого, который, в общем-то, идеолог, он не бюрократ. Вы его ставите в рамки администрации. Когда он периодически должен расшаркиваться перед всеми людьми вокруг, играть какие-то кабинетные, коридорные игры против тех людей, которые гораздо более преуспели в этом. Я имею в виду других советников. У него сразу же появляется навал вот этих бюрократических обязанностей, управление людьми. То есть ему, в общем-то, в этой позиции некомфортно, и было очень некомфортно. Это человек, это политический боец, это идеолог. То есть пусть он вернется туда, откуда он пришел. Кстати, то, что произошло непосредственно вот перед, скажем так, загрузкой команды Белого дома, все, естественно, в администрацию попасть не могли. И команда разделилась на ту команду, которая пошла в Белый дом, ту, которая не пошла в Белый дом. И команда, как задумано было, которая не пошла в Белый дом, должна была продолжать движение Трампа. Партийную агитацию, управление командами на местах. У них ведь не было системы на местах. Они, в общем-то, как-то ворвались в медийное пространство через интернет, через вот этот сам процесс, который привел Трампа в власть, такая волна, которая его подняла. А за этим, в общем-то, не очень много народу стояло. И задача Беннона была каким-то образом вот руководить вот этим политическим движением. А вместо этого ему пришлось бороться за место в администрации, за то, кто увидит Трампа первым. А теперь он свободен. Это не значит совсем даже, что его эффективность понизится, она повысится, наоборот. Потому что задача сейчас у Трампа вот какая. Трампу нужно, чтобы республиканская партия, а именно люди голосующие, его боялись. Потому что, идя на выборы 2018 года с партией, который его не боится, ну, можно проиграть. Он-то не проиграет. Проиграет как раз партия. Проиграет консервативное движение. Что Беннон сейчас будет делать? Он будет атаковать сенаторов и конгрессменов, которые не полностью под Трампом. Или совсем не под Трампом. Он будет давить на них таким образом, что они выстраивали бы нормальную протрамповскую партийную линию, или их будут менять. И движение на местах уже поднимается. Причем выборы-то устроены таким образом, что сначала идут primaries, выборы внутренние, а потом эти люди идут уже в предвыборную гонку как таковую. А для того, чтобы пройти праймериз, нужно убедить партию, и в данном случае наиболее активное вот это консервативное движение, что вы являетесь олицетворением этого консервативного движения. Если вы не являетесь, активисты, которые имеют гораздо большую роль на уровне праймериз, чем на уровне общих выборов, вас не пропустят. Они проголосуют за кого-то другого, и вы останетесь за бортом, будучи сенатором, будучи очень важным конгрессменом и так далее. И вот Беннон сейчас будет организовывать вот это вот движение, давление на праймериз. Я думаю, он будет очень эффективен, потому что наконец-то он дорвался до того, что он реально умеет и хочет делать. За ним стоит достаточно серьезная организация, которая сейчас, и мы об этом поговорим, не просто вдохновлена, а озлоблена. И они будут драться. Потому что, во-первых, им есть все терять, все, что терять, да? Все, что они приобрели, они могут потерять сейчас. И вот скоро увидим реального Беннона.
Ну, я, может быть, немножко шире все это понимал, потому что мы сейчас поговорим о событиях вокруг сноса памятников.
Ой.
Вот. Но я понимал это следующим образом. Ну, Трампа довольно плотно зажали в политической системе. В Конгрессе, в Сенате, внутри партии. Я согласен с теми оценками, что, конечно, ну, республиканская партия не перестроилась, как любил Михаил Сергеевич говорить, да, абсолютно.
Кстати, и много параллелей с
очень
предыдущим
много, разговором. Очень много, да, очень много параллелей. Вот, республиканская партия не перестроилась, и она не готова, так сказать, я очень хорошо помню этот термин, это механизм торможения. Вот, в советское время, это Горбачев любил сказать, там, была Нина Андреева и радикальные коммунисты, он их всех называл механизмом торможения. Вот, я думаю, что там сенатор Маккейн какой-нибудь там и еще кто-нибудь, это вот механизм торможения внутри республиканской партии. Итак, в политической системе Трампа довольно плотно зажали. Его довольно плотно зажали в медийной системе. И дальше, как мне кажется, его противники, ну, напрашивающийся ход очень политтехнологичный, реализовали. Поскольку место, где он не был зажат, и за счет чего он, собственно, и выиграл, как мне кажется, это вот прямое обращение к народу. Да? И к той части народа, к значительной части народа, которая, ну, недовольна тем, как развиваются, или как движутся вперед, или как не движутся вперед Соединенные Штаты. И они решили ударить ровно по этой его электоральной опоре. Да? И очень кстати все события вокруг этого Шарлоттсвилля, памятника и всего остального. Потому что весь электорат Трампа в претензии объявляется нацистами, расистами, фашистами. Я не знаю, какие еще слова, да? Но, в принципе, если ты поддерживаешь Трампа, и в чем-то с ним согласен. А если ты вдруг еще на улицу надумаешь выйти в поддержку Трампа, то знай, что все прогрессивное человечество в лице, ну, глобалистов и их любителей, да, вот, ну, отнесутся к тебе как к фашисту, и возможно, что тебя будут бить, ну, то бить тебя будут точно, вот, но при этом вся судебная система и общественная система с этим согласится. И защищать, в принципе, тебя никто не будет. Очень сильное политтехнологическое действие, которое, с моей точки зрения, направлено прежде всего на электорат Трампа. Ну и, в принципе, если этот треугольник рассмотреть, медийная компонента, политическая компонента, Конгресс, Сенат, партии и электоральная компоненты, где электорат Трампа просто будет дробиться, уничтожаться разными способами, то дальше уже, в общем-то, по большому счету, как считают сторонники Клинтона и этой фракции глобалистской, дальше уже не важно, снимем ли мы его в течение этого срока путем импичмента, или просто парализовав таким образом и бомбя все оставшиеся годы, он не переизберется. Вот
или,
план, Андрей. Нет?
Или, как из предыдущего вашего разговора, мы в этом процессе потеряем страну.
Это для них не очевидно.
Вот в том-то и дело. Это было не очевидно и для нашей страны.
И тоже. Для Горбачева это было не очевидно, да, и для Ельцина это было не
очевидно.
Не мы такие, хотите, времена такие.
Вот если вы хотите, давайте вернемся теперь вот к Шарлоттсвиль.
Да.
Вот это реально занимательно. Что такое Шарлоттсвиль? Шарлоттсвиль – это провокация черных демократов. Это провокация черных демократов, которые ничего за 20 лет для своего электората не сделали. Они пришли вместе с первым черным президентом Биллом Клинтоном, как они его называли, получили партийную власть. И из-за этого 20 лет за счет черного электората, мобилизации черного электората, демократы стабильно побеждали, где им нужно было победить, в том числе на юге. Но последние выборы показали, что потому что ничего не было сделано на земле, внутренние вот эти все проблемы с работой, с наркотиками, с образованием, с вот этими внутренними городами, которые не контролируют гетто полиции, да, они остались. И черное население на призыв черных демократов просто не откликнулось и на выборы не пришло в своей массе. Или пришло не в таких количествах, как обычно. Поэтому победил Трамп. И сейчас в Демократической партии идут разборки. И люди, которые являются вот как раз этой группировкой, черной группировкой, они понимают, что они больше никому в таком состоянии не нужны. Дверь вон она. Им нужно себя каким-то образом сейчас показать, вывести на сцену, что мы еще нужны, не трогайте нас, мы что-то можем сделать.
Простите, прерву. Вот вписывается в вашу концепцию, которую вы сейчас презентуете, заявление недавнее, несколько дней назад, Обамы о том, что он намерен очень серьезно вернуться в общественно-политическую жизнь. Ну, там, на пост президента по Конституции он не может претендовать. Угу. Но в общественно-политическую жизнь он вот осенью намерен вернуться. И в лучших традициях пиара американского уже об этом уведомили общественность.
Ну, Твиттер, там же рекорды ставятся по количеству лайков.
Ну, да. Да, да, ну, это раскрутка. Пошла раскрутка.
Ну, кстати, Твиттер, да. там же Нельсон Мандела был процитирован, так сказать, в рекордном Твиттере.
Нельсон Мандела много чего говорил.
Это правда.
Некоторые сразу же указали на это дело. Да? То есть он, там можно и другие вещи найти. Но вернемся. Да? То есть вот то, что было сделано в Шарлоттсвилле, это чистой воды провокация черного руководства Демпартии. И подтверждение тому, то, что именно от черных конгрессменов пришло предложение переименовать базы на юге, военные базы, которые назывались именами генералов-конфедератов. Это вообще подрывная вещь полностью. Представьте себе, давайте поговорим о юге теперь. Что такое юг? Ведь когда началась гражданская война, она началась не потому, что было с одной стороны рабовладение, а с другой его не было. Там
это
было
точно
очень много факторов. И в первую очередь экономические. Было две экономических системы, которые боролись за власть. И то, что произошло, имеет... Во-первых, давайте вспомним то, что Соединенные Штаты, в отличие от нашей страны, страна не централизованная, а наоборот децентрализованная. И каждый регион, в общем-то, думает сначала о том, что он регион, а потом, что он штат Соединенных Штатов какой-то вот, как всей конструкции. Потому что они же всегда жили очень далеко, у них не было никогда вот этого необходимости консолидации. Они до сих пор, вся основная экономическая активность вся основная, в общем-то, и политическая активность настоящая, и вся активность, скажем так, юридическая, завязана на штат. Именно там происходят ключевые вещи. И юг, и север до сих пор остаются очень разными регионами. Да, они существуют в одной стране, но когда вы на юге, вы это чувствуете. Там другие люди живут, они по-другому относятся к истории, они по-другому относятся к вам, это другая культура. Это как Мейн и Техас, это две разных страны. Только единственное, что они говорят на одном языке. Но это были практически две разных экономики, две разных страны. Произошла гражданская война. Грязная, кровопролитная. И там, когда говорят генералы-конфедераты, тот же самый Ли. Ли, вообще-то, повел себя по-джентльменски. Он сломал шпагу. А генерал Шерман, который был северянином, прошел и сжег юг. Просто сжег его. Женщин, детей, стариков. Камня на камне не оставил. Каждый южанин это знает. Каждый южанин это помнит. Это живет не в учебниках истории, это живет в каждом доме. И то, что там памятники возводились южанам-конфедератам, а возводились они не после войны. Они возводились в 20-х годах 20 века уже, когда много-много времени прошло, когда все перекипело. Для чего? Вот после войны, для того, чтобы эти две страны, две разных части одной большой страны, а тогда же связи-то были очень... Это ж не сейчас сел на самолет, раз прилетел через час ты в Атланте из Нью-Йорка, да? Далеко все это было. Это реально две разных страны, две разных культуры. Для того, чтобы они жили вместе, был, в общем-то, договор. Что, вы знаете, вот мы воевали эту войну, но мы честно выиграли, а вы честно проиграли. Все. Разговор закончен. Вы честно проиграли. А здесь, кроме того, что им напоминают о том, что они проиграли, и они, кстати, считают, что они зря проиграли, им еще плюнули в лицо и вызвали в суд за их же поражение. Давайте посмотрим, что это значит. Представим, что сейчас мы возвращаемся к гражданской войне, вот у нас в стране. Только эта гражданская война, она-то у нас была везде. У нас не было севера и юга. У нас это, в общем-то, такая была распределенная война. А если бы у нас был север и юг? Если бы, например, ну, скажем так, я сибиряк, я знаю, как в Сибири относятся к Москве иногда. Там другая культура, там никогда крепостного права не было. Да? Люди по-другому несколько относятся к отношениям. Представьте себе, что была бы грязная гражданская война между двумя частями нашей страны. А сейчас бы кто-то начал все это поднимать. Вот это происходит там. Это, по сути, со всеми, да, их заклеймили неофашистами, и это сработает во многом. Но не трогайте юг. Он взорвется.
Так они не могут не трогать, Андрей.
В том-то и дело, что они не могут не трогать. Ну, идиоты, то, они описали, не понимают. Они то, не понимают, что они делают.
Фракцию,
ну, вы представьте себе, да? Вы переименовываете Форт Брагг. Это значит, вы плюете в душу каждому американскому спецназовцу, который там прожил жизнь. Это все равно, что вы берете Кантемировскую дивизию и давайте вот во Власовскую ее сейчас переименуем.
Но это примерно вот то.
Но они не могут этого не делать. Потому что...
Вот это называется логика революции.
Да.
И видели, куда идут, а ничего сделать не могут. Потому что политические силы вот так заострены.
Ну, думаю, не в этом. Есть еще то, что называется логика истории все-таки. Ведь то, что ну, основная часть верхушки демократической партии и какая-то часть республиканской партии, то, что мы называем глобалистами, да, а на самом деле это та элита, которая рассматривала свою функцию не в том, чтобы быть властью Соединенных Штатов, а в том, чтобы быть мировой властью. И воспроизвестись эта элита может ну, только при этом предмете своей управленческой деятельности, мир, да? Иначе она ну, не существует. А на это ресурсов не хватает. А Соединенными Штатами управлять... В принципе, ну, это никто никогда про это и не думал, да, что здесь за 30 лет последнее, но оно же само собой, это же образец, это же эталон, оно же само должно функционировать. Вот. И причем на основе веры в то, что мы самые лучшие во всем мире. Просто ни чего-то там, ни знания, ни управленческих техник. Да, они оказались не да. готовы, они не... но они понимают одно, что если они... Ну, начнут эту систему двигать, в которой они выросли и просуществовали там два политических поколения, если они ее не воспроизведут, то они уничтожат и себя. Это не поним... Вот это они понимают. Ну, а воспроизвести ее вроде как даже невозможно, но это им объяснить тоже нельзя.
Да, абсолютно, потому что если они не у власти, им просто нечем кормиться. Да,
мы сейчас должны будем прерваться на новости середины часа, а затем продолжим буквально через несколько минут.
8:34 в столице. Продолжаем работу «Формулы смысла». В гостях у нас Андрей Безруков. Короткое техническое замечание. Уважаемые радиослушатели, вот кто пишет много здесь сообщений, где-то в разных точках вещания радио Вести ФМ периодически в тот или иной день отключают вещание и проводят профилактику. Но вот сегодня много сообщений из Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, я никак не могу на это повлиять. Вот никак не могу на это повлиять, потому что это работа технических служб, да, их взаимоотношения с местными точками вещания, и ничего с этим я поделать не могу. Могу только извиниться, что кто-то, может быть, нас не слышал, а не слышит, а хотел бы.
Да, если такое происходит, это не значит, что нас закрыли, потому что многие сразу начинают переживать. Это просто профилактика, которая проходит в утренние часы периодически несколько раз.
Все, техническое объяснение произвели. Возвращаемся, Андрей, к нашему разговору. Вот интересно, вчера, опять же, в программе у Соловьева был телемост с известным политологом, американским консерватором, вот, Дмитрием Саймсом. И он так убедительно рассказывал о том, что в Шарлоттсвилле со стороны правых пришли такие, ну, и были там только такие настоящие такие расисты и нацисты, там, Куклус-Клан, еще какие-то радикалы. И, в принципе, когда Трамп вдруг через какое-то там время, не сразу во втором сообщении сказал, что, в принципе, неправы обе стороны, которые там столкнулись, то вот, по мнению Дмитрия Саймса, это, ну, Трамп буквально там подрубил себе ноги, и, в принципе, это делать не, было нельзя, потому что теперь вся прогрессивная общественность, ну, вот, точно будет считать его тоже расистом и нацистом, и уже из этой коллизии выбраться будет Трампу очень трудно. Так а кто там все-таки был?
Ну, вы знаете, давайте начнем немножко с другого. Трампа в ходе предвыборной кампании нацистом уже называли. Переварил им все это. Почему? Потому что у Трампа, и, наверное, когда-то этот инстинкт его обманет, но пока вот этот инстинкт, куда дует ветер, в его избирателей Америки, он его не подводил. Может быть, подвел в этот раз, не знаю. А я Дмитрия Саймса глубоко уважаю. Не просто уважаю, а глубоко уважаю.
Я тоже.
Наверняка нам отсюда трудно судить, какова реакция в воздухе там. Вполне возможно, что здесь, в этом конкретном случае, Трамп неправильно себя повел. Хотя, с другой стороны, представьте себе, демократы провоцируют Шарлоттсвиль. Это была провокация. Это совершенно понятно. Естественно, кто поднимается? Ну, поднимаются те, кто готов подняться по поводу вот таких вещей. Это крайне правые, это люди, организованные наследники Ку-клукс-клана. У меня есть только вот одна вещь. Когда мы употребляем слово «нацисты» в американском контексте, давайте сразу уговоримся, что это неправильное слово. Мы это слово забираем из одной культуры, пересаживаем в другую для того, чтобы ярлык повесить соответствующий, очень плохой, на кого-то. Нацизма как такового в Соединенных Штатах не было и, в принципе, быть не может. Нацизм – это организованное движение национал-социалистов, родившееся в Германии. И таким образом оно и есть. В американской действительности была идеология расизма и есть. Был Ку-клукс-клан и были различные движения, которые утверждали либо на уровне вот такого вот совершенно пещерного белого превосходства, либо на уровне идеологии диктатуры какой-то, вот, которая должна быть навязана тем, кто не понимает. Но как такового фашизма, к которому мы привыкли в Европе, там просто нет и не было. Он не мог там быть, там другая культура. Но те, кто выступал с точки зрения обиженных южан, а их очень много, естественно, поднялись те, кто всегда этот флаг нес. Многие из них организованы в милиции, вооруженные. Поэтому еще раз нужно отметить, что играют с огнем. Весь юг вооружен. Не весь север вооружен. Есть штаты, где просто это не... Люди, ну, не имеют столько оружия. Есть штаты, где ношение оружия запрещено. Юг – это другая культура. И каждая семья на юге вооружена. То есть, если там спровоцировать что-то, он будет гореть долго и жарко. И вот именно это меня беспокоит, потому что взорваться он может в любой момент. Особенно, если начинать сейчас вытаскивать из могил конфедератов, объявлять их вне закона, поднимется, конечно, вот та группа людей, которая сначала поднялась, пришла в Шарлоттсвиль, это, да, белые вот эти вот супремасисты, куклукс-клановцы бывшие, и же с ними. Потому что они всегда готовы это сделать. Но если это не остановить, поднимутся гораздо более глубокие, широкие слои.
Но сейчас же это только разжигается, если посмотреть.
Это только разжигается.
Если посмотреть на твиттер Майкла Мура, который пишет впрямую о том, что Трамп сторонник расовой чистоты и так далее.
Да. Но Трамп не сторонник расовой чистоты.
А это не важно, Андрей.
Я понимаю, мы же в медийном пространстве, правильно? Да? То есть, если на него повесить ярлык, да. А что Трамп мог сказать? У него есть две части, как у президента, юг и север. И он говорит, ну, он же видит эту провокацию. И он как нормальный человек, не как человек, который смотрит, сколько там процентов он получит и какой ярлык он получит. А он просто говорит, как нормальный человек, ну, те пришли, и другие пришли. Но если бы одни не пришли, вторые бы не пришли. Это то, что он сказал. Обе части виноваты. Естественно, с точки зрения той медийной элиты, которая управляет сейчас всей медийной вот этой медийным пространством Соединенных Штатов, он себя подставил и подставил очень жестко под кличку «нацист». Она еще долго с ним будет, на него будет привязана. Но я думаю, что многие на юге, и не только на юге, думают именно так.
Так, в том смысле, что...
Как он сказал, обе части виноваты, потому что это чистой воды политическая провокация. Почему вдруг 150 лет никто этих памятников не снимал? Они там спокойно были, и вдруг...
Да ничего
вот
вдруг...
Вот пришел Трамп к власти, но да? И вдруг, они кому-то вот не понравились. Почему сейчас...
Я свою версию высказал. Я думаю, что вот если мы на карту голосования смотрим, да, голосование Трамп-Клинтон, получается такая, ну, как бы большой бублик, да, потому что, ну, вот по окружности Запада и Востока, грубо говоря, это там Клинтон, узкие полоски побережья, да, на севере там тоже, а все остальное это Трамп внутри, вся Америка это Трамп по штатам. Вот, ну и у этой части истеблишмента, который собирался осушить Трамп, ну один выбор, либо Трамп их действительно осушит, либо они его осушат. А при такой постановке вопроса все средства хороши. Ну и нужно уничтожать трамповский электорат. Вот этот самый, ну, народ, который
вот
за
здесь,
него
вот
и
здесь
проголосовал.
Вот здесь я не убежден. Я четко понимаю, почему Дмитрий Саймс мог и должен это сказать. Потому что если бы он этого не сказал, а он сразу, он же на весь мир вещает, по сути, да, его бы подтянули туда же, как человека, который принял определенную идеологическую позицию, скажем так, трампизма, не открестился вовремя и категорически.
Правильно.
То есть...
Цель заключается в том, чтобы люди начали открещиваться от трампизма.
Дмитрий.
Нужно создать такое силовое поле, которое будет вас
либо
вынуждать выталкивать оттуда.
Либо мы говорим о вашингтонской медийной элите, либо о всей Америке.
Хорошо. Сейчас
после
мы...
погоды.
Да, после погоды поговорим об этом. 10:48 в Москве.
8:48. Как-то ты торопишься очень сильно вперед.
Что-то я, простите, ради бога. 8:48 в Москве. Просто мы тут в паузе активно обсуждали. Так все-таки снижается электоральная поддержка Трампа или не следует доверять тем же социологическим службам, которые вещали о том, что он никогда не победит. Просто, Оль, процитирую, что сказал
НБС.
Да, у нас
тут свежие данные опроса в телеканале NBC. 64% респондентов в Мичигане и Висконсине заявили, что им стыдно за поведение Дональда Трампа на посту президента США. Уровень поддержки Трампа в ключевых штатах, победа в которых помогла ему выиграть выборы, опустился ниже 40%. Так, в Мичигане 36% опрошенных одобряют деятельность Трампа, и 55% выступают против. В Пенсильвании уровень поддержки президента составляет 35%.
Одну секунду, Андрей. Я не знаю, как реально люди отреагировали. Потому что я согласен с вашим утверждением, что доверять этим соцопросам не нужно. Но я понимаю, как строятся конструкции управляющие, медийные. Да? И я ее прямо здесь увидел. Потому что там написано, что этим людям стыдно за Трампа. Это мощнейшая управляющая штука, которая зашивается в поток. Да? То есть она обращается прямо к таким сложным вещам, как совесть, например. Да? И людям должно быть стыдно,
Дмитрий,
за то, что они Трампа
поддерживают. Им было стыдно, когда в январе они выбирали его на праймериз. Им было стыдно, когда он стоял на конвенции республиканской. Им было стыдно, когда он победил. И им будет стыдно, потому что он такой стыдный президент.
Правильно. Правильно.
Ну, вопрос, опять же. Да, и раньше люди говорили, что да, нам стыдно, а все равно за него голосовали. Почему? Потому что рынок
наверху, количество рабочих мест увеличивается, бизнес, в принципе, доволен, идут те процессы, которые он обещал, а то, что, ну, стыдно, не стыдно, это ж вот приходят к тебе и говорят, вот тебе стыдно, что твой президент нацист? Ну, как вот ты скажешь, да нет, мне не стыдно, как же, да. Не стыдно совсем. Ну, что это-то будет?
Ну это
естественно, как вопрос формулируется. Совершенно верно. Но мы-то все это понимаем, да? То есть мы спокойно должны к этому относиться. Причем у нас есть еще и опыт Советского Союза, когда все было прекрасно, а потом вдруг... Меня вот больше волнует вот какой вопрос. Вот каждый день мы получаем новости, которые свидетельствуют о дестабилизации внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Сначала это была просто дестабилизация партийной какой-то разборки. А сейчас пошли вещи, которые глубоко-глубоко затрагивают историю, культуру Соединенных Штатов и тех групп населения, которые там живут. Я как-то вот начинаю... Это мне напоминает процесс гласности. Когда вдруг вытаскиваются какие-то факты, когда вот человек, которого все любили и уважали, смотрите, вот какой он гад. Да? И отсюда начинается расшатывание. Расшатывание каких-то понятий, на которых строилась страна. Например, а это именно понятие, что да, были конфедераты, и были северяне, и были южане, но они честно дрались. И одни честно проиграли, другие честно победили. Если мы уберем слово «честно», мы начнем переигрывать гражданскую войну. Это страшно.
Ну, вы еще один фактор указали сейчас. Потому что я думаю, что не только вы и я тут какими-то аналитическими вещами занимаемся. Я думаю, что глобалистская группа, у них куча институтов, куча аналитиков, все они прекрасно считают.
Только у них никогда не было революции.
Нет.
Давно. Давно, они ее не видят.
Я-то как раз здесь с вами не спорю. Я оцениваю ситуацию того, что будет большой политический кризис с гражданским противостоянием, ну, как весьма вероятно. Я ровно хотел сказать, что когда аналитики находятся, ну, в некоторых презумпциях, да, предположениях, когда они становятся рабами своих фундаментальных допущений, да, и забывают, что они всего лишь допустили это, то там будут последствия непредсказуемые. Вот интересно, что вы сказали. Да, Трамп опирается на тех, кто смотрит, ну, бизнес как-то живет, да, рабочие места растут, может, еще что-то. Но я уверен, что товарищи демократы, и это, ну, deep state, глубинное государство, глобалисты, сделают на следующем шаге действия в экономическом пространстве, которые должны будут подставить Трампа, не могут не сделать.
И раскачают страну еще больше.
Точно. Потому что, понимаете, ну, надо убирать Трампа вместе с его электоральной поддержкой. Я вот на чем настаиваю. Что не самого Трампа, а само основание надо уничтожить, которое позволяет появляться таким Трампом. Ведь фактически что произошло?
А вот это уже невозможно.
Но цель их ровно в этом.
А вот это уже невозможно. Я думаю, как раз основание это переживет всю эту всех этих людей, которые пытаются это основание сейчас подрубить.
Ну вот, я думаю, что основной, ну, нерв основной конфликтный в этом заключается. Да? Потому что когда ты на мир смотришь, как на своих вассалов, всех полностью, где ни с кем не надо договариваться, да, надо просто сказать, что им делать, и они должны этому обрадоваться. Ну, в принципе, может быть построена большая машина удовлетворения мнений, да, пиар, мягкая сила и все такое прочее. Но суть должна быть такой. Ты и внутри начинаешь так работать. Нечего договариваться с этими, ну, реднеками. Кстати, здесь расизм работает по полной программе. Такой социал-расизм, да. Но мы в белая кость, мы эльфы светлые. Мы интеллигенция. Впервые появляется в Америке такая сущность, как американская интеллигенция. Да, это такой кластер людей, которые сидят на вот этом информационном оболванивании, на финансовых махинациях. Ну, это особый креативный класс, да, такой американский. И они говорят, мы белая кость, мы совесть нации американской. Какие реднеки, какой ржавый пояс, какие южане. Это быдло. Это пока не произнесено еще, но во всей концепции действия...
К чему это произнесено?
Нет, произнесено. Хиллари Клинтон...
Более того, прямо это говорит.
Deplorables, да, действительно.
Это быдло.
Это быдло, да. Ну вот, вот и все, да. Поэтому быдло должно быть уничтожено. Что значит уничтожено? Это не значит, что их в лагеря посадят. Оно должно быть отстранено от власти, как ну, неспособное эту власть осуществлять, некомпетентное и вообще ничего не понимающее. Вот, ну, это, кстати, никто не обсудил, и что это вообще значит для Америки. И где тут демократия? Это, ну, вот в чем ситуация, на мой взгляд. Согласны, нет? Или я что-то...
Да нет.
Вы лучше меня Америку согласен, знаете, поэтому я и спрашиваю.
Согласен, согласен. Только вот единственное, что они никогда не играли с огнем. У них никогда... Они всегда играли с цветными революциями в других странах. Кстати, можно открыть конкурс. А как мы будем называть эту цветную революцию? Революция чего? Интересно, вот спросить наших радиослушателей.
В Соединенных Штатах?
Да, революция чего? Вот была революция роз, там еще чего-то. Революция чего?
Оранжевая.
Там. Да. А это какая будет? Полосатая?
Не знаю. Не знаю. Я, ну, вот что, получит ли все это термин революции, я пока уверен только в одном, да, что...
Но это революция.
Что глобалистам нужно внутри Штатах уничтожить всякую возможность демократического воспроизводства другого мнения. Вот это для меня сейчас стало очевидно. Ровно на эти истории с памятниками, с Трампом и так далее. Теоретически я это понимал, что они туда выйдут. Но теперь я это вижу просто в реальности.
Дмитрий, понимаете, в чем дело? Вот они рассуждают как нормальные американские позитивисты. По прямой. Неужели они не понимают, что у всякого действия есть противодействие? И если бы страна себя... чувствовала лучше, это так бы и сработало. Но поскольку страна, в принципе, озлоблена и разделена на два лагеря, это может получиться наоборот. Когда они просто спровоцируют одних на других, и мало не покажется. А как раз по вот этим расовым линиям, которые по югу идут, вот там спровоцировать проще всего. Там есть такие группы, как Black Lives Matter, которые против полицейского произвола. И если, не дай бог, произойдет еще что-то, кого-то вдруг застрелят, те выйдут на улицы. А в настоящем контексте и другие могут выйти на улицы. Они вооружены. И полиция, я не знаю, за кого будет там. Потому что белый американский полицейский, который доминирует Южные Штаты, он конфедерат.
Да,
по материалу... Он вырос на конфедеративных...
Андрей, по материалу все точно совершенно. Все абсолютно точно. А философский вывод заключается в следующем. Всеобщая управляемая демократия в условиях кризиса и нехватки ресурсов, чтобы всех кормить... испытывает серьезные проблемы. Спасибо Андрею Безрукову, нашему регулярному участнику «Формулы смысла». Встретимся еще.
Спасибо вам.